В ушах его звучал неопровержимый и грозный трюизм из песни о Роланде: «Язычники не правы, а христиане правы», который на древнем гнусавом языке звенит и скрежещет, как мечи. Дух его сбросил бремя слабости, он решил спокойно встретить смерть. Если шарманочный люд может держаться старых, как мир, обязательств, может и он. Он гордился, что верен слову, именно потому, что дал это слово неверным. Вот она, последняя победа над безумцами. Он пойдет в их темную комнату и умрет за то, чего им даже не понять. Шарманка играла марш бодро и звонко, как оркестр, и сквозь голоса труп, певших славу жизни, он слышал глухую дробь барабанов, твердивших о славе смерти. Заговорщики тем временем входили в отель через балконную дверь. Сайм замыкал шествие, спокойный с виду, хотя мысли его и тело были послушны возвышенному ритму. Председатель провел анархистов вниз по кривой лесенке. Должно быть, по ней ходили слуги, и все очутились в полутемной холодной комнате, где стояли скамьи и стол, словно в заброшенном зале заседаний. Когда все вошли, он закрыл дверь и запер ее на ключ. Первым заговорил неугомонный Гоголь, задыхавшийся от невысказанного протеста. «Фот!» — крикнул он с таким сильным акцентом, что даже это слово стало почти непонятным. «Вы говорите, что не скрываетесь! Это фош! Когда надо обсудить что-нибудь важное, вы прячетесь в темный ящик!» Председатель встретил эту речь с невозмутимым благодушием.
«Никак вы не понимаете, Гоголь», — сказал он заботливо, как отец. «Все слышали нашу болтовню на балконе, и никому не интересно, куда и зачем мы пошли. Если бы мы сразу явились сюда, все слуги прильнули бы к замочной скважине. Видно, вы ничего не смыслите в людях».
«Я умру за них!» — запальчиво вскричал Гоголь. «Я убью тех, кто их притесняет! Мне не до игры в прятки! Я поразив бы тирана прямо на площади!»
«Так-так!» — благодушно кивнул председатель, усаживаясь во главе длинного стола. «Сперва вы умрете за людей, потом поразите тирана. Прекрасно! А теперь... не сдержите ли вы свои похвальные чувства и не сядете ли с нами за стол? Впервые за сегодняшний день вы услышите толковое слово».
Сайм сразу же сел с нервной поспешностью, отличавшей его в это утро. Гоголь сел последним, ворча в бороду.
«Соглашательство!»
По-видимому, никто, кроме Сайма, не подозревал, что их ждет. Сам он чувствовал себя как человек, который собирается сказать хорошую речь на эшафоте.
«Товарищи!» — начал председатель, поднявшись с места. «Поиграли и хватит. Я привел вас сюда, чтобы сообщить вам такую простую и потрясающую вещь, что даже слуги, привыкшие к нашим шуткам, уловили бы в моем тоне серьезность. Мы обсуждали планы и назначали место. Прежде всего, я предлагаю ни планов, ни места на голосование не ставить, а всецело припоручить их одному из нас. Самым надежным мне представляется товарищ Суббота, доктор Буль».
Все уставились на него, потом подскочили, потому что следующие слова председатель произнес негромко, но с истинной страстью, и стукнул кулаком по столу.
«Итак, ни о планах, ни о месте мы говорить не будем. В этом обществе ничего обсуждать нельзя».
Воскресенье умел удивить соратников, но сейчас им показалось, что он еще никогда не удивлял их по-настоящему. Все беспокойно заерзали, только Сайм сидел неподвижно, держа руку в кармане, где лежал заряженный револьвер. Когда удар обрушится на него, он дорого продаст свою жизнь. По крайней мере, он узнает, смертен ли председатель. Воскресенье ласково говорил:
«Вероятно, вы догадываетесь, почему я препятствую свободной беседе на этом пиршестве свободы. Пускай посторонние слышат нас, это не важно. Они считают, что мы... шутим. Зато важно другое. Если среди нас окажется человек, знающий о наших взглядах, но не разделяющий их, человек, который...» Секретарь по-женски взвизгнул.
«Этого не может быть!» — крикнул он и вскочил с места.
«Не может!»
Председатель хлопнул по столу большой рукой, плоской, как плавник гигантской рыбы.
«Может!» — медленно произнес он. «Среди нас сыщик. За этим столом сидит предатель».
Не буду тратить лишних слов. Это...»
Сайм приподнялся, держа палец на курке. «Это Гоголь», — сказал Воскресенье. «Вот тот лохматый шарлатан, выдающий себя за поляка».
Гоголь вскочил. В обеих его руках были револьверы. Три человека мгновенно схватили его. Даже профессор попытался встать, но Сайм ничего не видел. Окутанный блаженным мраком, он опустился на место, обессилев от радости.